Глава третья, в которой цветок в ночи узнает кое-что важное. Абдулла снова аккуратно привязал ковер к шесту и отправился на базар, где отыскал лавку самого искусного из промышлявших там разнообразных художников. После положенных вступительных церемоний, в ходе которых Абдулла назвал художника королем кисти и кудесником красок, а художник горячо возражал, уподобив Абдуллу зефиру среди заказчиков, а его глаза алмазу среди глаз, Абдулла перешел к делу. «Мне нужны портреты всех мужчин, которые вам встречались, всех видов и размеров. Нарисуй мне царей и нищих, купцов и ремесленников, толстых и худых, молодых и старых, красивых и уродливых, а также ничем не примечательных. Если кого-то из них ты не видел, прошу тебя выдумать их, о падишах палитры. А если воображение твое подведет тебя, в чем я сильно сомневаюсь, о халиф среди художников, что ж, обрати взор свой на площадь, гляди и рисуй». Абдулла взмахнул рукой в сторону буйно бурлящей толпы покупателей на базаре. Он едва не прослезился, поняв, что цветок в ночи никогда, никогда не видела столь заурядного зрелища. Художник с сомнением провел рукою по клочковатой бороде. «Разумеется, о благородный почитатель мужественности, с этим я справлюсь без труда», — произнес он. «Но не соблаговолит ли рубин рассудительности сообщить этому ничтожному рисовальщику, зачем ему понадобились все эти мужские портреты?» «А для чего Малахит Мольберта желает это знать?» — спросил Абдулла, несколько смутившись. «Само собой, патриарх покупателей поймет этого скрюченного червя, если тот скажет, что должен выбрать материал для работы», — отвечал художник. На самом-то деле ему просто было любопытно, зачем понадобился такой странный заказ. «Стану ли я писать маслом по холсту, либо дереву, или рисовать пером по бумаге, либо пергаменту, или даже создавать фреску на стене, зависит от того, как поборнику правдолюбия угодно поступить с этими портретами?» «А, на бумаге, пожалуйста», — поспешно сказал Абдулла. Ему вовсе не хотелось распространяться о встрече с цветком в ночи. Ему было ясно, что ее отец наверняка человек очень богатый и станет возражать, если юный торговец коврами покажет его дочери других мужчин, помимо ачинстанского принца. «Эти портреты для одного калеки, который ни разу в жизни не покидал дома».
«Тогда ты еще и Магараджа милосердия», — рассудил художник и согласился нарисовать портреты за поразительно низкую цену. «Нет, нет, о избранник судьбы, не надо меня благодарить», — отмахнулся он, когда Абдулла попытался выразить свою признательность. «Причин у меня три. Во-первых, у меня хранится множество портретов, которые я делал для собственного удовольствия, и нечестно было бы просить с тебя плату за них, ведь я бы все равно их нарисовал. Во-вторых, твое задание вдесятеро увлекательней моей обычной работы, заключающейся в рисовании портретов юных дам, их женихов, коней или верблюдов, причем так, чтобы вне зависимости от истинного положения дел выходили они красиво, или в изображении выводков чумазых детишек, чьи родители желают, чтобы они выглядели сущими ангелами. И снова вне зависимости от истинного положения дел. А в-третьих, сдается мне, ты безумен, о благороднейший из покупателей, а сыграть на этом значит навлечь на себя невезение.
Почти немедленно по всему базару разнеслась весть, что юный Абдулла, торговец коврами, утратил рассудок и покупает все портреты, какие ему не предложат. Для Абдуллы это оказалось весьма некстати. Остаток дня его постоянно отрывали от дел разнообразные личности с длинными цветистыми речами о портрете бабушки, с которым они вынуждены расстаться только под бременем крайней нужды, или о красочном изображении любимого бегового верблюда самого султана, случайно свалившимся с повозки, или о медальоне с портретом обожаемой сестрицы. У Абдуллы ушла уйма времени на то, чтобы выпроводить их вон,
Однако в нескольких случаях он все-таки приобрел портреты. Само собой, портреты мужчин. Разумеется, из-за этого народ только прибывал.
«Только сегодня. Мое предложение действительно только сегодня до заката», заявил, наконец, Абдулла собравшейся толпе. «Пусть всякий, у кого на продажу найдется изображение мужчины, придет ко мне за час до заката, и я куплю картину. Но только в этом случае».
Это позволило Абдулле отвоевать несколько спокойных часов, которые он отвел на опыты с ковром. Он уже засомневался, верно ли решил, будто его визит в сад не был просто сном, ведь ковер не двигался. Разумеется, сразу после завтрака Абдулла снова испытал его, попросив подняться на 2 фута, чтобы удостовериться в его послушании. Но ковер остался на полу. Вернувшись из палатки художника, Абдулла еще раз испытал его, но ковер его воле не повиновался.
«Наверное, я дурно обращался с тобой», — сказал Абдулла ковру. «Ты остался верен мне и не улетел, несмотря на мои подозрения, а я в благодарность привязал тебя к шесту. Станет ли тебе лучше, друг мой, если я положу тебя на пол? Я угадал?»
Он оставил ковер на полу, но тот все равно не полетел. Ковер ничем не отличался от любой старой циновки. Абдулла подумал еще. В промежутке между наплывами разных людей, надоедавших ему с портретами, к нему снова вернулось подозрение относительно незнакомца, продавшего ковер, и страшного шума, который разразился у жаровни Джамала, как раз тогда, когда незнакомец повелел ковру лететь. Абдулла припомнил, что видел, как оба раза губы незнакомца двигались, но расслышал далеко не все слова.
«Так вот в чем дело!» — закричал Абдулла, стукнув кулаком в ладонь. «Перед тем, как ковер полетит, надо сказать волшебное слово, а этот человек утаил его от меня по собственным соображениям, вне всякого сомнения злонамеренным. Вот негодяй! А во сне, должно быть, это самое слово и произнес».
Абдулла кинулся в дальний угол палатки и вытащил потрепанный словарь, которым пользовался в школе. Затем, встав на ковер, он закричал:
«Абажур, взлети, пожалуйста!»
Ничего не произошло. Ни тогда, ни после всех слов, начинавшихся на «а». Абдулла упрямо перешел к «б», и когда это не помогло, двинулся дальше и прочел весь словарь. Поскольку то и дело Абдулле мешали продавцы портретов, времени у него ушло порядочно. Тем не менее, к вечеру он добрался до ящура, а ковер даже не шелохнулся.
«Значит, это слово вымышленное или на иностранном языке?» — воскликнул Абдулла, обливаясь потом. Приходилось поверить в это или решить, что цветок в ночи было всего лишь сном. Но даже если она существовала на самом деле, шансы на то, чтобы заставить ковер отнести его к ней, улетучивались с каждой минутой. Абдулла стоял на ковре, выдавливая из себя всевозможные диковинные звуки и все известные ему иностранные слова, а ковер по-прежнему не совершал ничего похожего на движение. За час до заката Абдуллу снова отвлекли. Снаружи скопилась огромная толпа с рулонами и большими плоскими пакетами. Художнику с папкой рисунков пришлось расталкивать ее локтями. Следующий час был исключительно суматошным. Абдулла изучал картины, отвергал портреты тетушек и мамаш и сбивал непомерные цены, назначенные за скверные изображения племянников. За этот час он приобрел не только 100 превосходных рисунков, которые принес ему художник, но и 89 других картин, набросков, медальонов и даже кусок стены с написанным на нем лицом. При этом он расстался почти со всеми деньгами, которые уцелели после покупки ковра-самолета. Если это, конечно, действительно был ковер-самолет. Когда Абдулле, наконец, удалось уговорить человека, твердившего, будто живописный портрет матушки его 4-й жены в должной мере походит на мужчину, что такая картина его не устраивает, и выпихнуть его из палатки, уже стемнело. Абдулла так устал и издергался, что даже есть не хотел.
Он бы отправился спать, если бы не Джамал. Тот получил бешеную прибыль, распродав свою снеть набежавшей толпе, и пришел к Абдуле с куском нежнейшего жареного мяса прямо на сковородке. «Не знаю, что в тебя вселилось», — произнес Джамал. «Мне всегда казалось, ты в своем уме. Но свихнулся ты или нет, есть все равно надо».
«Безумие тут ни при чем», — ответил Абдулла. «Я просто решил открыть новое направление в торговле. Однако мясо он съел».
Наконец, силу Абдуллы прибавилось настолько, что он смог взгромоздить все 189 картин на ковер и улегся между них.
«Послушай же», — сказал он ковру, — «если по счастливой случайности я произнесу во сне волшебное слово, немедленно отнеси меня в ночной сад цветка в ночи».
Ничего лучше он, судя по всему, сделать не мог. Заснуть ему удалось не скоро. Проснулся он от нежного аромата ночных цветов и от того, что чья-то рука осторожно коснулась его плеча. Над ним склонилась цветок в ночи. Абдулла увидел, что она куда прелестнее, чем ему запомнилось.
«Тебе и вправду удалось раздобыть множество картин», — обрадовалась цветок в ночи. «Как это мило с твоей стороны!»
«Получилось», — победно подумал Абдулла. «Да», — сказал он, — «у меня здесь 189 разных мужчин. Думаю, что, по крайней мере, общую идею тебе уловить удастся».
Он помог девушке снять с кустов побольше золотых фонариков и расставить их в круг на траве. Затем Абдулла показал цветку в ночи все портреты, сначала поднося их к фонарикам, а затем прислоняя к пригорку. Он чувствовал себя уличным художником. Цветок в ночи изучила каждого мужчину, которого предъявлял ей Абдулла, абсолютно бесстрастно и очень сосредоточенно. Затем она взяла фонарик и снова осмотрела все рисунки, которые сделал художник с базара. Абдулле было очень приятно. Художник оказался настоящим мастером. Он рисовал портреты в точности так, как просил его Абдулла. От царственного героя, явно скопированного со статуи, до горбуна, который чистил на базаре башмаки, и не забыл и про автопортрет.
«Да, вижу», — сказала наконец цветок в ночи. «Мужчины действительно очень разные, как ты и говорил. Внешность моего отца вовсе не типична. И твоя, разумеется, тоже».
«Значит, ты согласна с тем, что я не женщина», — уточнил Абдулла.
«Вынуждена согласиться», — отвечала она. «Прошу прощения за ошибку». И она пронесла фонарик вдоль пригорка, чтобы изучить некоторые портреты в третий раз. Абдулла с беспокойством отметил, что выделила она самые красивые портреты. Он смотрел, как она с напряженным лицом склоняется над ними, слегка наморщив лоб, и как на морщинке падает выбившийся темный завиток. Абдулла спросил себя, что за кашу он заварил. Цветок в ночи собрала все рисунки и аккуратно сложила их у склона.
«Так я и думала», — сообщила она. «Ты мне нравишься больше, чем все эти портреты. Одни кажутся мне слишком самовлюбленными, а другие — гордыми и жестокими. А ты добрый и скромный. Я намерена попросить отца отдать меня в жены тебе, а не ачинстанскому принцу. Ты не против?»
Сад так и завертелся вокруг Абдуллы вихрем золота, серебра и сумеречной зелени. «Я, по-моему, ничего не выйдет», — промямлил он наконец.
«Почему?» — спросила цветок в ночи. «Разве ты уже женат?»
«Нет-нет», — испугался Абдулла. «Дело не в этом. По закону мужчине можно иметь столько жен, сколько он может содержать, но...»
Лоб цветка в ночи снова собрался в морщинки.
«А сколько мужей можно иметь женщине?» — поинтересовалась она.
«Конечно, одного», — ошарашенно ответил Абдулла.
«Чудовищная несправедливость», — заметила, поразмыслив, цветок в ночи. Она села на траву и задумалась. «Как ты считаешь, может ли получиться, что у ачинстанского принца уже есть другие жены?»
Абдулла смотрел, как морщинки у нее на лбу становятся глубже, а тонкие пальчики правой руки перебирают травинки едва ли не раздраженно. Да, кашу он заварил. Цветок в ночи обнаружила, что ее отец намеренно скрывал от нее много важных сведений. «Если он принц, — не без трепета сказал Абдулла, — то, я думаю, весьма вероятно, что у него уже довольно много жен, да».
«Тогда он жадничает», — постановила Цветок в ночи. «Ты снял камень с моего сердца. А почему ты решил, будто у нас не получится пожениться? Ты ведь тоже принц. Ты вчера упомянул об этом».
Абдулла почувствовал, как щеки у него запылали, и проклял себя за то, что выболтал ей свои мечты. И хотя он твердил себе, что болтал, поскольку был убежден, будто все это сон, лучше ему не стало.
«Это правда, но я рассказал тебе о том, что потерялся и живу вдали от моего королевства», — ответил он. «Как ты могла заключить, зарабатывать на жизнь мне приходится низменными средствами. Я продаю ковры на Занзибском базаре. А твой отец явно человек очень богатый. Едва ли ему покажется, что мы подходящая пара».
Пальчики Цветка в ночи гневно забарабанили по дерну.
«Ты говоришь так, будто это мой отец собирается за тебя замуж», — возмутилась она. «В чем дело? Я же тебя люблю. А ты меня любишь?»
И с этими словами она взглянула Абдулле в глаза. Он в ответ посмотрел ей в глаза, в целую вечность огромных темных глаз, и услышал собственный голос. «Да». Цветок в ночи улыбнулась. Абдулла улыбнулся. Прошло еще несколько лунных вечностей.
«Когда ты соберешься уходить отсюда, я пойду с тобой», — сказала Цветок в ночи. «Поскольку то, что ты говоришь об умонастроениях моего отца, скорее всего, окажется правдой, нужно сначала пожениться и лишь затем сообщить отцу. Тогда он уже ничего не сможет возразить».
Абдулла, у которого был некоторый опыт общения с богачами, от души сожалел, что не в силах разделить ее уверенность. «Все не так просто», — возразил он. «Вообще-то теперь мне кажется, что единственно благоразумным решением для нас будет покинуть Занзиб. Это нетрудно, поскольку по случайности я владею ковром-самолетом. Вон он на пригорке, он принес меня сюда. К несчастью, его нужно приводить в действие волшебным словом, которое я, по всей видимости, способен произносить лишь во сне». Цветок в ночи взяла фонарик и высоко подняла его, чтобы как следует рассмотреть ковер. Абдулла глядел на нее, восхищаясь грацией, с которой она склонилась над чудесной тряпицей.
«Видимо, он очень старый», — сказала она. «Я читала о таких коврах. Волшебное слово, вероятно, самое обычное, только надо произносить его на старинный манер. Из моих книг следует, что подобные ковры в случае опасности приводятся в движение очень быстро, так что искомое слово едва ли окажется чем-то диковинным. Расскажи мне подробно все, что ты о нем знаешь. Вместе мы, возможно, сумеем что-нибудь придумать».
Из этих слов Абдулла заключил, что Цветок в ночи, если не брать в расчет пробелов в ее познаниях, и умна, и превосходно образована. Он восхищался ею еще больше, чем раньше. Абдулла рассказал ей все, что знал о ковре, насколько мог судить, в том числе и о переполохе у жаровни Джамала, из-за которого он не расслышал волшебное слово. Цветок в ночи слушала его и кивала всякий раз, когда слышала что-то новое.
«Итак», — заключила она, — «не станем рассуждать о причинах, по которым можно продать ковер-самолет таким образом, чтобы покупатель не мог им пользоваться. Это настолько странно, что, как мне кажется, нам стоит обдумать это после. А сначала подумаем, что этот ковер делает. Ты говоришь, он спустился, когда ты ему велел. А что, незнакомец, молчал ли он в это время?»
Ум у нее был острый и логический. Абдулла подумал, что воистину нашел жемчужину среди женщин. «Я совершенно уверен, что он ничего не говорил», — ответил он.
«Тогда», — заметила Цветок в ночи, — «волшебное слово нужно только для того, чтобы заставить ковер подняться в воздух.
В таком случае я вижу две возможности. Первая. Ковер будет делать то, что ты велишь, пока где-нибудь не коснется земли. Или вторая. Он будет повиноваться твоим приказам, пока не окажется снова в том месте, откуда начал путь.
«Это легко проверить», — сказал Абдулла. Он прыгнул на ковер и опыта ради воскликнул. «Поднимайся и лети назад в мою палатку».
«Нет-нет, не надо, подожди!» — в тот же миг закричала цветок в ночи.
Но было поздно. Ковер взмыл в воздух и метнулся в сторону с такой скоростью и внезапностью, что Абдулла сначала опрокинулся на спину, и дыхание у него перехватило, а потом обнаружил, что наполовину свесился через потрепанный край ковра, а под ним находится нечто, напоминающее ужасную высоту. Не успел он перевести дух, как снова задохнулся из-за встречного ветра. Оставалось лишь отчаянно вцепиться в бахрому на краю ковра, и не успел он заползти поближе к середине ковра, а не то что заговорить, как ковер ринулся вниз, оставив свежеобретенное дыхание Абдуллы высоко позади, ворвался под полог палатки, едва не расплющив Абдуллу по дороге, и мягко и как-то очень окончательно приземлился на пол внутри. Абдулла лежал лицом вниз, задыхаясь, и в голове у него проносились обрывки воспоминаний о башенках, мчавшихся мимо него на фоне звездного неба. Все произошло так быстро, что поначалу Абдулла думал лишь о том, каким неожиданно коротким оказался путь от его палатки до ночного сада. Когда Абдулла наконец отдышался, то едва не пнул самого себя. Каких же глупостей он наделал! Надо было, по крайней мере, подождать, пока цветок в ночи тоже взойдет на ковер. А теперь логика цветка в ночи подсказывала ему, что есть лишь один способ вернуться к девушке. Это заснуть снова и надеяться, что во сне ему еще раз удастся произнести волшебное слово. Но поскольку Абдулле уже удалось проделать это дважды, он был уверен, у него получится. Еще больше он был уверен, что цветок в ночи все поймет и дождется его в саду. Она ведь сама разумность, жемчужина среди женщин. Она будет ждать его примерно через час. После часа, проведенного попеременно то в самобичевании, то в восхвалении цветка в ночи, Абдулла сумел, наконец, уснуть. Но, увы, пробудившись, он по-прежнему лежал лицом вниз на ковре, посреди собственной палатки. Снаружи лаял пес Джамала, от этого Абдулла и проснулся. «Абдулла!» — послышался голос сына брата первой жены его отца. «Ты там не спишь?» Абдулла застонал. Только этого ему и не хватало.